ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अबाधृषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी यां प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरहकातरः जुहावान् पुत्रेति तन्मयतयो तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि Читаем Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 7, тексты с 13 по 20, по 21. Упари,
упари,
адахча,
адахча,
атмани,
атмани,
готранетрайо,
готранетрайо,
парена,
парена,
ते प्रविशता समेधिता ममान्थु आब्धिं तारसा मद उत्कटः महाद्रिना क्षोभिता नक्रचाक्रम् उपार्यदाश्चत्मनि गोत्रनेत्रयो परेण ते प्रविशता
समेदिता
ममन्तुराद्वीं तरसा
मदोत्कता
महाद्रिना क्षोभिता नक्रचक्रम् उपार्यदश्चत्मनि गोत्रनेत्रयो परेण ते प्रविशता
समेदिता
ममन्तुराद्भिं तरसा
मदोत्कता
महाद्रिना क्षोभितनक्रचक्रम् उपरि वर्हु
आदाख्चा
и внизу атмани в демонах и полубогах готране трайохо внутри горы и внутри Васуки.
Внутри горы и внутри Васуки.
Парена,
парена
Верховным Господом.
Верховным Господом.
Те,
те
они,
они
правишата,
правишата
вошедшим,
вошедшим
самедита,
самедита
побуждаемые
маманту
пахтали
абдхим
молочный океан
Тараса
силой.
Мада Утканта
опьяненный.
Махадрина
великой горой.
Мандарой.
Кшоубита взволнованы.
Накрачакрам,
тот, в котором стаи крокодилов. Перевод Шрилы Прабхупады. Полубоги и демоны, желая получить нектар, трудились как одержимые, ибо их воодушевлял сам Господь, пребывавший под горой, над ней и внутри нее, а также внутри полубогов, демонов и змеи Васуки. Сила, с которой полубоги и демоны пахтали океан, была столь велика, что океан разбушевался, обитавшие в нем морские чудища не на шутку встревожились. Несмотря на это, полубоги и демоны продолжали пахтать океан с прежней силой. 14 стих. У Васуки тысячи глаз и ртов. С каждым выдохом он изрыгал дым и огонь, который сжег демонов во главе с Поломой, Калеей, Бали и Илвелой. Демоны эти выглядели, как обгоревшие в лесном пожаре деревья Сарала. И силы их стали постепенно покидать. Огненное дыхание Васуки достигало даже полубогов, поэтому их сияющие тела померкли, одежды, гирлянды, оружие и лица покрылись сажей. Однако, по милости Верховного Господа, над океаном вскоре появились тучи и стали омывать полубогов потоками дождя, а ветер, доносивший до них брызги с океанских волн, дарил им облегчение. Однако, несмотря на огромные усилия, которые прилагали лучшие из полубогов и демонов, нектар так и не появлялся из молочного океана. Тогда Аджита, верховная личность Бога, сам принялся пахтать океан. Следующий стих описывает Аджиту. Я прочитаю санскрит. Мегасьямах канакапаридих карна видиота видюн мурдни браджат вилулита качах Срагдаро ракта нетрах, джайтраер дорбир, джакатабая даер дандуша грихитва, мантан манта, пратигирир, ивашо бхатато, дриштабих, дритабих. Господь появился, подобный грозовой туче, на нем были желтые одежды, серьги в ушах сверкали, как молнии, а волосы свободно не спадали на плечи. Его украшала гирлянда, а глаза его были красноватыми. Своими славными, могучими руками, дарующими бесстрашие всему миру, он взялся за Васуки и стал пахтать океан, пользуясь мандрой, как мутовкой. Поглощенный этим пахтанием, Господь походил на живописную гору Индранилу, гору Сапфира. Обитавшие в океане рыбы, акулы, черепахи, змеи были встревожены и напуганы. Океан бушевал, а все его крупные обитатели — киты, морские слоны, крокодилы и тимингилы, гигантские киты, способные проглотить обычного кита, всплыли на поверхность. От такого пахтания из глубины океана сначала поднялся смертельный яд — халахала. Тадугра вегам диши дишью парядхо. Висарпат утсарпат асахьям аппрати. Битах праджа дудрувур анга сешвара. Апракшьяманах шаранам садашивам. О царь, когда яд начал разливаться во все стороны, и никто не мог этому воспрепятствовать, полубоги во главе с самим Верховным Господом обратились к Господу Шиве, Садашиве, в сильном испуге, не зная, как спастись, стали просить, стали искать у него защиты. 19 стих. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь может возникнуть вопрос, если Верховный Господь непосредственно участвовал в пактане океана, почему Он вместе с полубогами и другими обитателями Вселенной, вместо того, чтобы спасти их всех Сам, стал искать защиты у Господа Садашивы. Шрила Мадвачарья дает этому такое объяснение. Рудрасья яшасор тхая своям вишнур вишам вибхух насан джахре самартхупи ваюм чоче прашантае. Господь, разумеется, мог сам спасти положение. Но чтобы прославить Господа Шиву, который должен был выпить весь яд и задержать его в горле, Господь Вишну не стал ничего делать сам. Шрила Прабхупада ки. Упарья дашчат мани гоутра нетрайох, парена те правишата самедитах. Мамантурад бим тарасамам дотката. Махадрина кшобита накрачакрам. Намо Вишну Падая Кришна Прештая Бутаре Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намини. Намасте Сарасвати Деве Горавани Прачарине. Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Ванча Калпатарубешча Крипа Синдубевача. Патитанам Паване Био Вайшнаве Био Намо Намаха. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Аджану ламбиту бджоук на кавадату санкиртанай капитару камалай такша. Вишвам бару двиджа вару юга дарму палу вандей джагат прия кару кару на аватару. Ядах правиши мама вачи мамам прасуктам. Санджива яте кила шакти дарак свадам наньям счахаста чарана. Шравана твагадим прананна мау бхагавате пурушая тубим. Свасясти вишвася калах прасида там. Даянту бутани шивам митхоудия. Манасча бадрам баджата тадокша джая вишья там номатир аппья хайду. Харе Кришна. Мы читаем с вами восьмую песню Чримад-Бхагаватам. И в соответствии с стихом из второй песни Чримад-Бхагаватам, Чримад-Бхагаватам разбирает 10 тем, и 9 из них нужны для того, чтобы мы поняли 10-ю. Атрасарга висаргасча станам пошанам утая манвантаре шану катха нирода мукти рашрая. Это перечисление 10 тем, начиная с сарги первичного творения, висарги вторичного творения, станам пошанам ути планетные системы, пошанам, то, каким образом живые существа могут существовать в этом мире, чем они живут здесь, каким образом у нас появляется этот импульс к деятельности или каким образом формируется наша природа. Манвантара значит различные периоды, в которые ману приходит, ишану катха, всевозможные аватары, которые приходят в эти периоды ману. Нирода. Нирода значит разрушение, уничтожение, пралая. Мукти — освобождение. И, наконец, ашрая. И ашрая — десятая тема, главная тема Шримад-Бхагаватам. Но мы никогда не сможем понять ашру и не сможем понять, как принять прибежище у Кришны по-настоящему. Это не такая простая вещь, если мы не поймем все остальные темы. Все остальные темы подводят нас к пониманию того, что значит принять прибежище у Бога. Каким образом, что это означает, что происходит при этом внутри человека, как он получает защиту от Бога, и как эти лилы Кришны во Вриндаване в конце концов могут защитить нас от всего и дать нам полное прибежище, дать нам возможность жить в духовном Вриндаване и любить Кришну, дает нам доступ в этот мир, где царит любовь. Если мы не поймем все остальное, каким образом мы существуем здесь, и все остальные темы, они в большей или меньшей степени имеют отношение к этому миру. Этот мир — это школа, большая школа, которую нужно пройти. И Кришна идеальным образом организовал учебный процесс в этой школе. Он тщательно расписал все занятия, все уроки, все планы. Он посылает сюда учителей, которые учат. Он сам приходит сюда, проверяет, как происходит обучение. Но еще раз, Шримад Бхагаватам в 9 песнях описывает то, каким образом происходит наше обучение здесь, в материальном мире. Каким образом построен этот учебный процесс здесь, в материальном мире, и что, в конце концов, человек должен понять. И тогда только двери в духовный мир открываются, тогда только у нас появляется право войти в это царство любви, иначе зависть нам не даст туда войти, не говоря уже о вожделении, гневе и всех остальных вещах. То есть все эти темы, если мы понимаем их, они должны нитям Бхагавата Севая, Бхагавати Утамашлоки Бхактир Бхавати Наштики, они в конце концов Нашта Праешва Бадришу уничтожают все то неблагоприятное, что есть у нас. Чтение Шримад Бхагаватам — это не просто чтение даже священного писания. Чтение Шримад Бхагаватам — это выворачивание наизнанку, по-хорошему. Человек, когда он читает Шримад Бхагаватам, становится лицом к лицу с какими-то своими проблемами. И если он проживает Шримад Бхагаватам внутри, все то, что говорится в Шримад Бхагаватам, то тогда эти проблемы уходят, так же, как в конце концов уходит яд, вышедший из этого океана. Вот. И он счастливый с песнями «Харе Кришна, Харе Кришна» приходит к 10-й песне Шримад Бхагаватам и входит во Вриндаван, в это удивительное царство, где почему-то никто никому не завидует. Странное дело. Почему-то никто не пытается никого опустить. И все только служат друг другу, и все только служат Кришне. Вот. То есть зайти в это Царство Божие, которое внутри нас, не так-то просто. Нам гораздо легче блуждать по миру, который не внутри нас, а снаружи нас. И нам кажется, что именно здесь мы станем счастливыми. Так вот, это тема, восьмая тема Шримад... Не восьмая тема Шримад Бхагаватам, а какая там тема Шримад Бхагаватам? Шестая тема Шримад Бхагаватам. Манвантара. Она в основном описана в 8-й песне, хотя она, разумеется, описывается в других песнях Шримад Бхагаватам. То есть 8-я песня Шримад Бхагаватам посвящена этой 6-й теме. И объясняя этот стих «Атрасарга висаргасча», Шукадев Госвами сам говорит, в чем смысл каждой из этих подтем. Основная тема Шримад Бхагаватам — ашрая. Как получить защиту Бога и как обрести любовь к Богу. Но для этого нужно понять все предыдущие темы. И он объясняет, что манвантара значит дарма. Значит, понимание того, каким образом дарма или законы, по которым человек должен жить в этом материальном мире, поддерживая свое существование, как эти законы утверждаются в этом мире, как это происходит. Это интересная вещь, потому что, с одной стороны, Кришна говорит «Сарва дарман паритяджа мамекам шаранам враджа». «Отбрось все дармы и просто предайся мне». А с другой стороны, он говорит: «Паритраная садунам винашая чадушкритам дарма самстапанартхая самбавьями юге-юге». Я прихожу для того, чтобы утвердить дарму. Прихожу для того, чтобы утвердить дарму, для того, чтобы потом сказать: «Отбрось эту дарму». То есть и то, и другое правда. И надо понять, чтобы понять 8-ю песню Шримад Бхагаватам и что происходит в 8-й песне Шримад Бхагаватам, каким образом в истории 8-й песни Шримад Бхагаватам, начиная с Гаджендра Мокшаналилы, и потом пахтанья, лилы пахтанья молочного океана, каким образом они помогают утвердить дхарму в нас и зачем это нужно, то надо очень хорошо понимать эту динамику того, что такое дхарма и как в конце концов от нее нужно избавиться. И, собственно, эта лила, она очень хорошо иллюстрирует этот процесс. С одной стороны, утверждение дхармы, а с другой стороны, избавление от дхармы или отказа от дхармы. Мы читаем ту часть этой лилы, когда полубоги, воодушевленные непосредственным приказом Бога, вступили в союз с демонами и стали изо всех сил пахтать этот самый океан, океан молока, молочный океан, для того, чтобы получить нектар, для того, чтобы обрести бессмертие. И мы знаем, что полубоги олицетворяют гуну благости, демоны олицетворяют гуну страсти, а змей Васуки в этой лиле олицетворяет гуну невежества. Большой, толстый, периодически изрыгающий из себя что-то. И так они втроем совместными усилиями стали пахтать океан, и ничего у них не получалось. Вначале говорится в этом первом стихе, это очень важная вещь, которую нужно понять, что сам Кришна вошел в змея Васуки и укрепил его тамагуну, потому что без Кришны даже потамагунить как следует, это сложно. Нужен Кришна. Что случилось с бедным Васуки, когда его схватили с обеих концов и стали им туда-сюда вертеть, то он почувствовал страшный жар, ему стало больно, и он упал в обморок практически. Огромный гигантский змей, изначальный змей. Даже ему было больно. Вот тамагуна — это замечательная изобретение Господа, которое позволяет человеку избавиться от боли. Когда человеку делают операцию, чтобы он там же на операционном столе не умер, сначала его помещают в основательную тамагуну. Так. Полностью покрывают его сознание, закрывают его сознание. И Кришна в виде анестетика вошел в змею Васуки, так что Васуки перестал чувствовать боль. Просто продолжал изрыгать пламя от жара, который возник в его теле. То есть, еще раз, тамагуна важна, тамагуна играет большую роль. И Кришна помогает нам, когда нужна тамагуна, Кришна становится тамагуной. Один из важнейших уроков этой лилы — то, что все зависит от Кришны. Что даже в тамагуну как следует впасть нельзя без Кришны. Я это по себе знаю. Я целый год не спал. Сон — это тамагуна. Без Кришны даже уснуть невозможно. Если Кришна не захочет, чтобы мы уснули, не уснешь. И это важный урок, то, что он входит в Васуки, он входит в демонов и дает им раджас. Иногда мы думаем, что наш раджас — это наш раджас. Это не наш раджас, это раджас Кришны. Если у нас есть желание так или иначе быть страстными, то чтобы мы могли достичь чего-то здесь, в этом мире, кто нам нужен? Нам нужен Кришна. Без Кришны мы даже этого не сможем сделать. Даже заниматься в раджасе какой-то материальной деятельностью мы толком сами не можем. Ну и что касается сатвы, то оставаться в сатве уж точно никак нельзя без Кришны. То есть, еще раз, один из уроков этой лилы в том, что мы зависим от Кришны. И Кришна вошел благополучным образом в эти три составляющих этой лилы, чтобы лила состоялась, то есть усилил это, дал определенную силу, как говорится здесь, «правишата самедитах». «Правишата самедитах». «Самедита» значит, он дал им импульс. Что это реально означает? Реально это означает, что именно Кришна дает нам импульс действовать в этом мире так, как мы хотим действовать. Шрила Прабхупада объясняет в Бхагавадгите унизительное положение души. Душа ничего не может сделать, кроме как желать. Она сидит и желает. Кришна откликается на ее желание и делает все то, что душа хочет, и не нужно потом его за это винить. Он всего лишь навсего помогает нам осуществить наши собственные планы. Он всего лишь навсего дает нам возможность сделать то, что мы хотим, и потом убедиться в том, нужно нам это или не нужно. Как правило, люди получают помощь от Кришны, а потом его же и ругают. Но он-то при чем тут? У нас есть воля, свобода. Эта свобода заключается в том, что я хочу реализовать какие-то свои планы, я хочу стать чем-то, я хочу чего-то достичь здесь. Кришна говорит, хочешь? Хорошо, пожалуйста. Вот тебе тамагуна, раджагуна, сатвагуна. Хочешь в тамагуне находиться? Бери. Хочешь в сатвагуне находиться? Вот она сатвагуна. Хочешь в раджагуне находиться? Вот она раджагуна. Вот. Но беда заключается в том, что океан-то разбушевался, и все эти крокодилы, которые в этом океане живут, они вылезли наружу, а нектар так и не появлялся. И смысл этого в том, что в конечном счете это пахта немолочного океана или это дхарма. Для чего она нужна? Для того, чтобы мы могли выйти за пределы гун материальной природы. Три гуны материальной природы хорошие, каждый из них дает определенное счастье. Кришна объясняет в Бхагавадгите. Тамагуна дает особое счастье, необычайное счастье. Раджагуна дает замечательное счастье. Сатвагуна тоже дает счастье. Когда человек разочаровывается, как полубоги, демоны и змей Васуки здесь. Как здесь объясняется, что полубоги, что демоны были полностью покрыты копотью. И обгорели от того, что вырывалось изо рта у Васуки. Это реально значит, что когда человек занимается... Кто-то может это подтвердить, что когда им раджас двигает, потом он напоминает обгоревшее дерево. Когда человек охвачен раджасом, мчится к чему-то, в конце концов он выгорает полностью. И эти демоны, они напоминали здесь обугленные деревья. Как если вы были когда-нибудь в лесу, в котором прошел пожар, и там стоят такие обугленные стволы деревьев большие. Точно так же люди после того, как они в своем раджасе что-то делают, они напоминают эти обугленные стволы деревьев. Вот. И даже полубоги, которые предусмотрительно по совету Кришны взялись за не очень почетный конец змея Васуки, за его заднюю часть, даже они испытывали страдания. Потому что на самом деле люди думают, что если человек благостный, он действует в благости, то все будет у него хорошо. Не будет. Хорошо не будет, даже если человек благостный. Не рассчитывайте. Все равно эта копоть, которая от раджагуны и тамагуны повсюду распространяется, этот жар, он все равно будет жечь даже благостных людей. Кто-то может в этом на своем опыте Кто-то убеждался в этом на своем опыте? Вроде хочешь все, чтобы благостно было, а все равно ничего не получается. Все равно что-то не так. Вот. И в конце концов, что случилось со всеми этими друзьями, которые дружно пахтали молочный океан, так как они делали это в конце концов по приказу Господа. И это, наверное, секрет. То есть, когда человек исполняет свою дхарму, но при этом он делает это не как нечто самостоятельное, а как приказ Господа. Если он понимает, что дхарма — это некая воля Господа, и принимает все то, что приходит к нему в результате исполнения этой дхармы, то тогда Господь сам приходит и берется за дело и начинает помогать нам. И здесь, в этой лиле, описывается это нисхождение Аджиты. Аджита сначала смотрит, насколько мы решительно настроены сделать то, что нужно, насколько мы изо всех сил тянем туда-сюда эту веревку, пытаемся вспахтать что-то. Так? Но если мы при этом понимаем, еще раз, если мы при этом понимаем, что то, что мы делаем, и в этом, собственно, заключается дхарма. Дхарма, она для всех людей. Для людей в тамасе, для людей в раджасе, для людей в сатве. Есть законы, которые регламентируют или управляют деятельностью людей в разных гунах материальной природы. Господь не выделяет одних, не выделяет других. Он уполномачивает всех. Одновременно с этим он говорит: делайте так, как нужно, так, как я сказал. И если человек начинает делать так, как нужно, как он говорит, в соответствии с этой самой дхармой, с этими самыми законами, то есть что такое дхарма? Дхарма — это набор законов или заповедей, которые ограничивают безграничное желание человека наслаждаться материальным миром или эксплуатировать ресурсы материального мира. Дхарма только в этом. Дхарма — это абсолютно материальная вещь, которая должна так или иначе ради нашего же блага ограничить нашу тенденцию эксплуатировать материальный мир. В этом смысл дхармы. И если человек понимает, что дхарма не сама по себе, что за дхармой стоит Бог, что дхарма не для меня, дхарма, в конце концов, чтобы я стал слугой Бога, чтобы я научился служить Ему, то тогда сам Верховный Господь нисходит со своего пьедестала. И я специально прочитал этот замечательный стих на санскрите, где описывается Господь. И просто чисто даже по звучанию этого стиха на фоне всех остальных стихов можно понять, как нечто трансцендентное приходит в жизнь. Господь приходит или входит, или уполномачивает гуны материальной природы, но это особого рода уполномочивания. Он сам непосредственно не имеет к этому отношения. То есть если положить эту часть Шримад-Бхагаватам на музыку, то вот тут зазвучит новая тема в этот самый момент. До этого раджас и тамас и сатва иногда, они в какой-то своей симфонии что-то такое делали, они дергали это изо всех сил. И вдруг входит новая тема совсем. Это новая тема «Мегасямах канакапаридхих карна видьодита видьюн». Он «Мегасям». Вдруг появляется это облако. Почему Господа сравнивают с облаком? Он, естественно, он этого цвета, шьям, он цвета грозовой тучи. Но грозовая туча для людей, которые горят в этом огне, в этом лесном пожаре, которые уже обгорели в этом лесном пожаре, если там еще что-то осталось живое, то в ответ на желание просто служить Богу, вдруг появляется эта туча. Когда этого говорилось, что Он уже побрызгал на полубогов слегка дождичком, чтобы им не так жарко было. Но когда он понял, что даже этого мало, он сам приходит, как туча милости. Самсара даванала лида лока траная коруня ганат ганатвам. Ганат ганатвам, значит, это гряда или череда туч. И он поливает нас, горящих в этом лесном пожаре. Вот. И при этом карна видьодита видьюх, он у него сережки в ушах, подобные молнии. Карна видьодита видьют. Они сверкают, как молния. То есть еще раз, тут полностью дается это сравнение явления Господа с облаком, с грозовой тучей, которая спасает людей из этого. И дальше мурдни враджатат вилулите качах. Мурдни враджатат, у него распущенные волосы. Теперь представьте себе на голове мурдни вилулите качах такие красивые распущенные волосы. Тут эти демоны и полубоги, они взъерошенные, вспотевшие, изо всех сил чего-то там такое делают. И появляется такой с распущенными волосами, с гирляндой. Шукадев Госвами, описывая все это, хочет нам показать, что Господь, когда Он нисходит сюда, когда Он сам нисходит сюда в ответ на искреннюю молитву, Он абсолютно трансцендентен ко всему этому. Как ни в чем не бывало, берется за этого Васуки. Причем говорится, что он со стороны демонов даже взялся за Васуки, за морду его. И начинает своими могучими, сильными руками с этой гирляндой, с распущенными волосами, с огромными красноватыми глазами, начинает помогать, чтобы вышел нектар, чтобы в конце концов люди достигли успеха. Чтобы каждый получил то, что нужно. Опять же, если человек искренне обращается к Господу, Господь помогает в этом, нет никаких сомнений. Здесь говорится конкретно «мантнан матна». Он сам начинает этой мутовкой горы Пратигирир. Он схватился за эту тяжелую гору и стал делать то, что нужно делать. «Мантнан». Он стал пахтать этот молочный океан, чтобы что-то в конце концов получилось. Anyway. Вот. Но получилось, конечно же, как всегда, то, что всегда получается. Хотели как лучше, получилось как всегда. Первое, что вышла оттуда «Тат угра вегам диси-диси упарьядхо». «Та угра вегам» — оттуда появился этот до этого яд халахала, страшный, жуткий яд халахала. Этот яд со страшной силой «угра вегам». «Угра вегам» — «вегам» значит скорость, сила. «Угра вегам» значит с огромной силой «диси-диси упарьядхо». Он стал распространяться повсюду. Висарпат утсарпат асахьям аппрати бхитах праджа. И все абсолютно полностью задрожали дудрувор анга сейшвара. И тогда этот они во главе с самим Ишварой аракшьяманах шаранам садашивам, они вместе с Господом, во главе с Господом, чувствуя себя беззащитными, аракшьяманаха, чувствуя себя полностью беззащитными перед этим ядом, шаранам садашивам, отправились к Господу Шиве. И это ключевой момент, собственно, всей этой истории. Когда Господь сам направляет искреннего человека к своему преданному. Мы знаем, говорится, «Яся прасадат бхагават прасада, яся прасадан нагатих кутопи». «Яся прасадат», когда Господь милостив к своему преданному, то он направляет его к кому? Он помогает ему встретиться с кем? С духовным учителем. А духовный учитель что делает? Помогает ему встретиться с Господом. Вот. И, собственно, это то, что мы видим тут. Если человек искренне старается исполнять свои обязанности, независимо от того, какие это обязанности. Обязанности в тамагуне, в сатвагуне, в раджагуне, в зависимости от уровня человека, от его положения в этой самой системе. И если он понимает, что это дхарма, обязанности, которые даны ему в соответствии с его природой, так или иначе, приказ Господа — это его служение Богу. Если он выполняет дхарму не ради себя, то тогда что происходит? Тогда сначала крокодилы внутри возбуждаются. Это первое, что происходит. Крокодилы внутри — это кто? Это наши материальные желания. Эти крокодилы всплывают на поверхность от того, что кто-то стал что-то делать как служение Господу. Когда человек начинает исполнять свои обязанности, понимая, что это служение Господу, первое, что он испытывает — крокодилы всплывают. Бывало такое? Один за другим. Крокодилы где-то там в глубине были. Мы даже не знали, что они там есть. Думали, молочный океан, все хорошо. Только сливки сверху плавают. Оказалось, что не одни сливки. Оказалось, что там крокодилы живут. А потом еще и тимингилы, и киты. И тимингилы, которые этими китами питаются. Чего там только не живет, оказывается, в этом океане нашего сердца, когда человек пытается робко служить Господу. Когда человек что-то делает. И Господь сам, собственно, помогает нам это делать. Вначале, пока полубоги и демоны пахтали молочный океан, только крокодилы всплыли. Когда Господь взялся за дело, то там уже и тимингилы появились. Так. То есть вначале, пока человек на себя полагается, сложно, и какие-то проблемы возникают. Если человек, ну, скажем так, пытается исполнять свои обязанности. Часто мы говорим «дхарма, дхарма, дхарма», выполнять свои обязанности. Это хорошо, но если мы не понимаем, что обязанности — это наше служение Богу, что в конце концов нужно выполнять это, ощущая себя слугой, то тогда что произойдет с человеком? Он очистится, но немного очистится. Ну, крокодилы, стаи крокодилов всплывут. И мы все знаем, надо исполнять дхарму, ну да, сложно. Сложно, думаешь, зачем все это надо? Вот. Но потом, если человек понимает это, Господь нисходит в виде этой мега-шьямы, этого облака, шьямы со сверкающими серьгами и с одеждами, сверкающими, как молния. Иногда вспышки бывают. Что это значит, мега-шьямы, эти вспышки? Человек получает небольшой духовный опыт. Господь пришел в нашу жизнь в каком-то виде, в виде святого имени, в виде чего-то. И иногда какие-то проблески знания вспыхивают у нас. Что-то мы немножечко понимаем, и немножко легче стало. Но одновременно с этим стало немножко легче. Проблески знания есть. Одновременно с этим тимингилы всплыли. Ну уж, тимингилы-то, они там совсем глубоко были. И никто не знал, что эти тимингилы там живут. И мы знаем, если человек начинает исполнять свои обязанности, и при этом он ощущает себя слугой, делает это как служение Господу, то тогда, да, чуть-чуть побрызгает, слегка молнии повспыхивают, всполохи есть, но тимингилы, ух! Начинают там изо всех сил. Океан этот весь пришел в... И потом яд идет. А потом начинается яд. Страшный яд. И причем, как говорится тут, упари адах, диши, диши. Этот яд по всем направлениям распространяется. Сверху донизу захватывает человека. Это неизбежное совершенно явление. Это неизбежное явление. Нужно просто понять, как от этого яда спастись. И иногда мы чувствуем себя точно так же, как эти несчастные полубоги и демоны вместе и Васуки, что они все чувствовали себя аракшитаманах. Они полностью чувствовали себя беззащитными. Бывало с вами такое, да, что яд захватил, и все, полностью беззащитный. Никакой защиты нет. Все, как будто бы все существо этим ядом охвачено внутри, пропитано внутри. И тогда Господь, что Он делает? Он берет всех этих полубогов и демонов и ведет их к Господу Шиве, чтобы они вместе взмолились и стали просить у Господа Шивы, чтобы он выпил этот яд. Вот. И тут об этом можно долго говорить. Я, наверное, уже сроки мои исходят, не исходят, но я все равно что-то скажу, потому что это важная вещь. Почему, как Шрила Прабхупада задается этим вопросом и отвечает словами Мадхвачарьи, а почему сам-то Господь не делает это? Почему сам Господь не выпивает яд? Зачем нужно вести куда-то еще? И Мадхвачарья объясняет, что он хочет прославить своего преданного. Безусловно, это так. И это одна из причин. Но есть еще другая причина. Как... Ачарьи объясняют Путанаваду Лилу, когда Кришна убил Путану. И там есть ключевой момент в этой лиле, когда Путана зашла, Кришна находился в колыбельке, и он взглянул на нее, и потом сразу же закрыл глаза, прежде чем она... И разные ачарьи по-разному объясняют этот жест Господа, почему он глаза закрыл. Одно из объяснений — это то, что он закрыл глаза и стал медитировать на Господа Шиву. Потому что он знал, что Господь Шива, он специалист по выпиванию яда. А сам Кришна, он в основном молоко пьет и масло ест. Он не очень интересуется ядом. Яд его не очень привлекает. Представьте себе эту сцену. Лежит маленький Кришна и медитирует на Господа Шиву. Призывает его. Вот. Твой клиент пришел. Надо яд выпить слегка. Надо сослужить службу. И смысл этого в том, что Кришна трансцендентен. Кришна абсолютно трансцендентен. Шрила Джива Госвами объясняет это в Бхакти-сандарбе. Это очень... Бхакта, Бхакти Сандарби. Это очень сложный момент для понимания, для эмоционального понимания. Эмоционально мы отвергаем это, но если мы встанем немножечко на философскую платформу и все-таки попытаемся философски посмотреть на это, Бог находится за пределами трех гун материальной природы. Весь тот опыт, который мы получаем здесь, в пределах трех гун материальной природы, он полностью для него непонятен в каком-то смысле. Как кто-то, находящийся за пределами трех гун материальной природы, может участвовать в этом опыте? Люди постоянно пытаются стащить Бога на свой уровень. Им постоянно хочется... так или иначе, чтобы Бог сошел на их уровень, и чтобы Он избавлял их от страданий. Бог не избавляет никого от страданий, потому что он не испытывает те же самые страдания. И еще раз, я понимаю, что это очень эмоционально сложно проглотить. Это яд, который надо проглотить. Но иногда люди упрекают Бога. Почему в этом мире так много страданий? Правильно упрекают его или неправильно упрекают его? Да Бог говорит, да делайте, что хотите. Да вот вам три гуны материальной природы, вот вам все я устроил. Если у вас есть какие-то цели, делайте это. Но, тем не менее, Бог, у Него есть сострадание, но Его сострадание трансцендентно. Его сострадание не находится в гунах материальной природы. Нам все время хочется, чтобы Бог был добреньким. Добренький Бог — это Бог в какой гуне? Это Бог в сатва-гуне. Так. И понятно, что этот добренький Бог не может справиться с этими злыми демонами иногда. Или еще что-то такое. Вот. Это принципиальный момент. И в христианстве он тоже есть. Господь не сам приходит в соответствии с философией христианства. Он посылает сюда кого? Своего Сына, который принимает тело, который снисходит до наших страданий, который принимает наши страдания. Здесь то же самое в сущности описано. Здесь описывается тот же самый момент. На самом деле носителями энергии сострадания Господа в этом мире являются великие преданные, которые могут посочувствовать. Сочувствовать значит испытывать то, что испытывает тот, кто страдает, правильно? Бог не может испытывать то, что мы испытываем. По определению, при всем уважении к вашим сентиментам, мы должны это сказать. Бог не испытывает страданий. Поэтому у Него нет сострадания в нашем понимании этого слова. Сострадание — это сатвичная вещь, которая происходит в нашем сознании. Когда мы видим страдания другого человека, эти страдания отражаются в нашей читте. Читта — это материальный элемент. Чужие страдания отражаются в нашем сознании. Мы испытываем эти страдания, мы чувствуем боль другого человека. Естественным образом мы хотим ему помочь. Но Бог не относится к материальному миру. У Него есть сострадание. Он есть Кришна Каруна Синду, Динабанду Джагат Пате. Он Каруна Синду, он океан милости. Но когда говорится, что Бог океан милости, имеется в виду, что Он сострадателен кому? К преданным, которые страдают в разлуке с Ним. Он эти страдания воспринимает, потому что они трансцендентны, они не материальны. Они не имеют никакого отношения к материальному миру. На них он откликается. Ради этого он приходит, паритраная садунам. Ради того, чтобы спасти саду, страдающих в разлуке с ним, он приходит сюда, в материальный мир. Он остается трансцендентным, даже приходя в материальный мир. Но нам все время хочется сделать Бога хорошеньким. Даже не хорошим, а хорошеньким. Добреньким. Сатвичненьким. Бог трансцендентен ко всему этому. Но Он приводит человека, помогает человеку найти того, кто сможет принять этот яд и проглотить всех этих тимингил, которые у него всплыли в процессе духовной практики. Он приводит его к Господу Шиве, чтобы прославить Господу Шиве, чтобы прославить своих преданных. Мадвачарья совершенно правильно говорит. Он делает это. Каунтея пратиджанихи намя бхакта пранасяти. То и дело Кришна прибегает к помощи своих преданных, потому что именно преданные могут помочь нам. Они могут почувствовать наше страдание. Они могут сострадать нам по-настоящему. Они могут почувствовать эти страдания и могут таким образом выпить яд. Кришна яд не пьет. Кришна пьет молоко. И то только от вриндаванских коров. Молоко из пакетов не пьет. Кришна масло ест. Кришна — это его задача. Но он предусмотрительно договаривается с Господом Шивой, что вот у тебя будет такая обязанность — пить яд. Он говорит: ладно, хорошо, где наш не пропадал, выпьем яд. выпьем яд, но Господь Шива обладает этой мистической способностью не слишком глубоко этот яд проглатывать. Он оставляет этот яд вот тут вот, не позволяет ему себя отравить. И это явно совершенно мистическая способность, потому что, ну, обычно, когда мы пьем яд, то этот яд нас отравляет, правильно? Почему Кришна приводит людей, полубогов, демонов, Господу Шиве? Потому что именно Господь Шива может нам помочь. И в данном случае Господь Шива — это пример, скажем так, бхакты, чистого преданного, который способен сам не отравляться нашим ядом. По сути дела, это тоже очень интересная вещь. Рагхунат Дас Госвами в своих наставлениях уму в 5 стихе, очень важным для нас, он дает тот самый совет, который здесь дает нам Шукадев Госвами, описывая эту лилу. Точно то же самое говорит Рагхунат Дас Госвами, объясняя, что нужно делать, когда мы столкнулись с проблемой на своем пути. Когда этот яд действительно захлестывает нас и разливается по всему нашему телу. Он приводит немножко другое сравнение, но в принципе то же самое, о том же самом идет речь. Асатчештакашта прадави ката пашалибири ха пракамам камади праката патхаппати яти карай галеба два ханне хамати бакабхит вартма пагане курутвам путкарамавати саятхатвам мана итаха. Он говорит: «О мой ум, когда на тебя нападут эти разбойники с большой дороги, камади, начиная с камы, это шайка разбойников, вожделение, гнев, зависть. Еще раз, давайте послушаем хорошо этот совет. И эти разбойники с большой дороги, патхапати, патхапати значит, реально, буквально, бандиты с большой дороги, патхапати. Если во время вашего путешествия духовного к Богу, на этом пути, откуда ни возьмись, из кустов выскочили эти разбойники, камади, праката. Праката буквально значит, они проявились вдруг. Не было их. Да? Все же знают, о чем идет речь. Так вот, не было вроде, все хорошо, все благостно, все замечательно, Хари Кришна, Хари Кришна. О! Появляется некий разбойник с большой дороги. И что этот разбойник делает? Пракамам буквально значит, что они очень сильные. И асатчештакашта прада. Что он начинает делать? Он начинает заставлять нас. Чешта значит усилие, кашта значит тяжелый труд, прада, дающий. Асат чешта кашта. Эти вещи начинают нас заставлять действовать жутким образом в этом материальном мире. Тяжело трудиться и совершать эти бесконечные усилия для достижения нереальных целей. Асат чешта. Человек начинает действовать ради достижения каких-то абсолютно иллюзорных целей. Почему? Потому что он движим этой камой, кродой, лобой и так далее. И они накинули на нас, на нашу маленькую душу, которая там внутри сидит в сердце и что-то там пищит сдавленным голосом. Мне не надо этого. Они душат нас, чтобы не пищало. Уже Хари Кришна невозможно произносить. Не произносится ничего, потому что вот тут вот все сидит. Кама подошла сюда, гнев и все остальное подошло. И только трудиться надо. Вот. Что нужно в этом случае делать, когда эти разбойники с большой дороги выскочили? Галеба-2, значит, они схватили нас за шею, аньехамати. В этот момент нужно звать бакабхит вартмапагане, шкуру твам путкарам. Путкарам значит нужно. Пут значит уже даже не кричится, только можно слегка как это говорится, какое слово? Хрипеть, да. Путкарам значит хрипеть из последних сил. Помоги! Путкарам значит помоги, спаси. Полицейских надо звать. Бакабит вартмапагане. Патрульных вартмапа. Те, кто защищает эту дорогу, вартмапагане, они не одни, это тоже очень важно. Бакабит, этот Господь, не его нужно звать, не Господа нужно звать. Самое поразительное в этом, точно так же, как в этой истории, не сам Господь Аджита помогает нам справиться, Он ведет нас к своему преданному. И точно так же тут Рагунадас Госвами советует, Господа не надо в этот момент звать. Не поможет. Почему не поможет? А по очень простой причине, потому что мы не сможем его так позвать, чтобы он чисто позвать его. Он откликается, но на чистый зов. А вот его патрульных позвать получится, потому что они услышат наш зов, наш хрип. Они смогут услышать. Почему? И что это реально значит? Давайте подумаем, что это значит, что это на практике значит. Потому что они прошли через все эти вещи. Если мы посмотрим на преданных, почему, например, христианство до сих пор обладает такой гигантской очищающей силой? Потому что сама эта идея человека или Бога-человека, который не обязан страдать, но он страдает, тем не менее, за нас, обладает этой очищающей силой. Если мы посмотрим на жизнь великих преданных, что мы увидим в этой жизни великих преданных? Они все страдали. Должны они были страдать? Не должны были страдать. Не было вообще никаких причин для того, чтобы они страдали. Тем не менее, они страдали. В тот самый момент, когда нам сложно, когда разные заложенные в нас тенденции берут верх, кармические желания начинают раздирать нас, когда какие-то элементы нашей кармы всплывают, в этот момент надо реально звать, то есть медитировать на великих преданных. На их сострадание, на то, через какие сложности они проходили. Если нам кажется, что нам сложно, ну, попробуйте себя на минуточку поставить на место Шрилы Прабхупады. На минуточку. Или на место Иисуса Христа, или на место Арджуны, или Махараджи Юдхиштхира. Кого угодно, кого бы мы ни взяли, какого бы великого преданного мы ни взяли. Попытайтесь хотя бы немножечко посмотреть на то, что и как делали они. В тот самый момент, чтобы эти разбойники с большой дороги ослабили свою хватку или чтобы они вообще разбежались куда-то, опять обратно спрятались в кустах, если мы вспомним то, чему учили на примере своей жизни, и не только на примере своей жизни, но и в словах, преданные, чьим состраданием мы до сих пор живы, то тогда в этот момент разбойники эти могут разбежаться. Это на самом деле очень практичная вещь. Другое дело, что мы не всегда можем пользоваться этим практическим советом. Но еще раз, это память или это медитация, а еще лучше постоянно их звать на всякий случай, чтобы они все время рядом с нами были, чтобы в нашем путешествии по этой дороге, по темному лесу, где много всяких разбойников, чтобы они рядом где-нибудь там с нами были, чтобы мы в охранном бюро там охранников своих личных попросили, чтобы кто-то рядом был. Вот. Это непростая вещь. Реально это значит, что мысленно мы должны находиться рядом с ними. В тот самый момент, когда мы мысленно отходим от них, все, тут разбойники, тут уже ничего не сделаешь, если они где-то далеко. Но если мысленно мы рядом с ними, то тогда они могут помочь. И Бхактивинод Такур, комментируя этот стих, пятый стих, он, я не мог понять, не совсем мог понять, собственно, почему именно такой комментарий он дает. Слушайте, это очень важная вещь. Он описывает, он немножечко говорит о других вещах и начинает описывать это Бхакабит, Вартмапагана, начинает описывать этих патрульных, которые помогают нам безопасно пройти по этому сложному пути. И он приводит три стиха, четыре стиха, где он описывает их. И стихи какие-то странные. То есть, ну, можно было найти, наверное, какие-нибудь другие стихи, которые там что-то такое, ну, как-то там воодушевляют. Первый стих вообще просто перечисление этих, тех, о ком помнить-то надо, и кого нужно на всякий случай рядом иметь. Прохлада, Нарада, Парашара, а дальше Пундарика, Вьяса, Амбариша, Шука, Шаунака, Бижма. И дальше уже совсем какие-то экзотические люди. Далбья, Рукмангада, Удава, Вибишина и Арджуна. Он перечисляет их как список. Иначе говоря, что это тоже в том числе значит? Это значит, что если мы будем постоянно, ну, как бы помнить об этих великих преданных, через что они прошли. Прохлад Махарадж, через что он прошел. Как ему сложно было. Вот. Нарада, ну, я, честно говоря, не знаю, кто такой Далбья и Рукмангада. И кто там еще? Да. Вот. Но дальше он дает одну очень важный следующий стих, очень важный, который имеет, опять же, непосредственное отношение к этой лиле здесь, чтобы мы поняли. Следующий стих очень красивый и тоже, на первый взгляд, странный. «Твад бхактах саритам патим чулукават кадьотават баскарам мерум пасяти лоштрават кимапарам бхумех патим бриттьяват чинтарат начаям шила шакалават калпадрумам каштават самсарам трина расиват кимапарам дейхам ниджам бхарават. Заметили, да, один слог все время повторяется. Ват. Да. Что такое ват?
Подобно.
Да, подобно. Как бы, как будто. Вот. Это очень интересно. Твад бхактам, некий Мадава Сарасват, нет, Шри Сарвагья, это стих из Падьявали. Шри Сарвагья описывает преданных Господа. Твад бхакта. Шаритам патим чулукават. Для них огромный океан Шаритам патим подобен луже. Кадьотават баскарам. Солнце баскара подобно мотыльку. Не мотыльку, а светлячку. Они относятся к солнцу как к какому-то светлячку. Там какой-то светляк на небе что-то такое сидит. Океан как лужа. Мерум пасяти лоштрават. Гора Меру для них что такое? Галька, камень, лоштрават. Галька какая-то там. Гора Меру. Кимапарам бумех патим бриттяват. Бумипати. Бумипати кто такой? Император, царь. Бриттяват. Они смотрят на него как на кого? Как на обычного слугу своих чувств, который непонятно там что-то из себя изображает, дергается. Чинтаратна чаям, гора камней чинтамани, шила шакалават, как просто гравий какой-то завезли. Тут. Калпадрумам каштават, древо желаний, ну просто как дрова какие-то. кастрават. Просто дрова какие-то стоят там, древо желаний. Самсарам тринарашиват. Тринарашиват раши значит сток сена. Вся, весь этот мир как сток сена. Кима парамы, что говорить даже об этом? Дехам нидим, что говорить обо всем этом? Дехам нидим, свое собственное тело для них. Бхараватт. А свое собственное тело для таких людей — это просто тяжелая ноша. Что говорить обо всех остальных вещах? Что тут нам Бхактивинода Такур хочет сказать? Кого надо звать? Почему? Каким образом нужно звать этих людей? Что, какая медитация на этих людей может спасти нас? Бхактивинода Такур очень важную вещь тут говорит. И, собственно, это лила с Господом Шивой, она показывает это. Кто такие преданные? Преданные отрешены от этого мира. Они находятся в этом мире, но они не часть этого мира. Поэтому они могут проглотить наш яд и не отравиться этим ядом. Именно поэтому. То есть, когда мы медитируем на них, почему они могут нас спасти в этот момент? Потому что действительно они могут совершенно беспристрастно, как в этой истории с Господом Шивой, могут как бы проглотить все наши проблемы, посмотреть на нас и улыбнуться и сказать, а где проблемы? Это нет проблем. Мы посмотрим на них и скажем, действительно нет никаких проблем. Единственное, что мы заметим, горло почернело. Горло у них станет черным. Поэтому мы прославляем Господа Шиву как Нилаканта или Калаканта, тот, у кого черное горло. И духовный учитель, он эту роль играет. Иногда ему нужно глотать весь этот яд. Беда заключается в том, что ему часто не удается удержать его в горле. Он проходит куда-то дальше, и гастрит появляется, и язва желудка. Или он отравляет какие-то другие вещи. Вот. Но в сущности здесь мы можем видеть, как Господь Кришна хочет прославить Господа Шиву и вслед за Ним или вместе с Ним всех преданных, которые живут здесь, в материальном мире, но не являются частью материального мира. Вполне могли бы не жить здесь. Потрясающий пример Джайпатака Махарадж. Зачем он живет здесь, в материальном мире? Из сострадания. У него нет никаких других причин. Состояние, в котором он находится в течение 10 лет. 10 лет он находится в этом состоянии. Невозможно себе даже представить. Он исполнен энтузиазма, счастья. Он хочет служить в этом состоянии. Это то, что делает Господь Шива, когда он пьет яд. Он выпивает яд. Так тысячи каких-то своих учеников с их проблемами, со всем остальным. Он выпивает яд из сострадания. И Господь прославляет его. Он говорит, я не буду пить яд, это не мое дело. Но у меня есть тут слуга, чья задача в этом заключается. Он выпьет твой яд. Если ты чувствуешь себя беззащитным, и если ты обращаешься к нему и просишь его о защите, Господь Шива скажет дальше Парвати, обращаясь к ней, скажет, что в этом мире люди, они постоянно грызут глотки друг другу. Что можно сделать с этим? Всерьез это принимать нельзя, можно только проявить сострадание, принять это все в себя. Это та удивительная лила, которую мы с вами здесь читаем. Спасибо большое, я прошу прощения за то, что слишком долго говорил. Сила Прабхупада ки. Гуру Премананде.
Да.